Глава 16. Школа. Рита с радостью приняла книгу, что было выражено блеском глаз и легкой краской волнения на ее щеках. Она произнесла слова благодарности, но они не лились быстрым потоком, как это было обычно, когда она хотела выразить свое удовольствие. Здесь речь была бедной. Миссис Марпл не нуждалась в ней. Она читала выражение лица и была удовлетворена. Но еще долго после того, как леди уснула, Рита лежала с широко открытыми глазами, пристально глядя на остатки огня. Что с ней происходит? Какие странные, словно волшебные, сказочные изменения в ее жизни? И этот щедрый даритель счастья мирно спит вот на той кровати. Она была просто феей благословений, приводя в порядок беспорядочное и извлекая утешение из самой глубины беспорядка. Дом, друг, красивые платья, учеба и книги. Сегодня целых две книги. Рита была слишком возбуждена от счастья, чтобы уснуть. На следующий день Рита продолжила школьные занятия. Но миссис Мамбрей не разрешила ей присутствовать со всеми за столом. Она сказала, так будет до тех пор, пока Рита не будет иметь хорошую одежду. Девочка была благодарна за добрую предусмотрительность, которая защищала ее от неловкости. В ответ она погрузилась в задание с такой энергией, на какую только была способна. Скоро занятиями было заполнено все ее время, потому что миссис Мобрей поместила Риту в другой класс, который был намного сложнее. Это само по себе наполнило ее новым вдохновением. На следующий день миссис Мобрей, как и обещала, послала Риту с одной из помощниц учителей к портнихе. Они ехали в коляске. Наконец они подъехали к знакомому дому миссис Марпл. Портниха посмотрела на нее и не удержалась от комментариев. «Конечно же, уже время, чтобы одевать более теплые вещи. Если их нет, значит, никто не побеспокоился об этом. Где мистер Дигби?»
«В Англии».
«В Англии? Неужели? И кто же теперь заботится и занимается тобой?»
«Миссис Карпентер живет в семье миссис Мамбрей», – натянуто произнесла мисс Джевет.
«Миссис Мамбрей? Ха! Это же известная школа! Тебе везет, Рита! Тебя кто, мистер Дигби туда определил?»
«Он не выбирал школу», – ответила Рита. «Я пошла в ту же школу, куда ходила моя кузина, миссис Марпл. Это слишком тесно».
«Так будет выглядеть намного красивее, Рита. Тонкая талия – это то, о чем мечтают все леди».
«Я не могу быть сжатой», – возразила Рита, поднимая и опуская плечи и стараясь освободиться. «Я предпочитаю чувствовать себя комфортно».
«Но одежда гораздо лучше выглядит, когда сидит плотно, мисс Карпентер», – сказала Дживет, становясь на сторону портнихи.
«Мне все равно», – возразила Рита. «Мне нужна свобода, чтобы дышать. Сделайте достаточно свободно, мисс Марпл, или оно вернется к вам на переделку».
«Ты такая же своевольная, как и была. Думаю, что и будешь», – сказала портниха. «Считаю, ты думаешь, что времена изменились?»
«Да, мисс Марпл, изменились и очень сильно», – спокойно ответила Рита. «Но мои платья всегда были свободными,
как и все вокруг тебя», – пробормотала портниха. Однако она никогда не была зловредной женщиной и приняла заказ с относительным хладнокровием. «Ты первая девушка, которую я встречаю, кто заказывает платье и не хочет, чтобы оно выглядело красиво», – заметила мисс Джевет, когда они возвращались обратно.
«Но я не могла дышать», – ответила Рита. «Мне нравится чувствовать себя комфортно».
«Разные люди имеют разные представления о комфорте», – последовал сухой комментарий. Но Рита об этом больше не думала. Следующим днем было воскресенье.
«Ты не пойдешь в церковь, милая», – шепнула ей миссис Мобрей. «Я не буду тебе предлагать до тех пор, пока у тебя не будет чего-нибудь теплого. Есть ли у тебя теплое пальто?» Рита объяснила, что тетя собиралась купить ей недели 2-3 назад. Затем у них произошел этот разговор, и с тех пор на эту тему больше не разговаривали. К следующему воскресенью мы постараемся все привести в порядок. Сегодня ты можешь позаниматься дома, и, может быть, для тебя это будет самое лучшее. Для Риты это было самое приятное решение. Она пошла в комнату миссис Мовбрей, в которой продолжала еще обитать, взяла с собой Библию, Новый Завет и новый подарок под названием «Сокровища священных писаний» и уютно устроилась на диване. Вокруг нее все было комфортным, так что Рита остановилась, чтобы посмотреть, подумать и порадоваться. Спрятавшись от всех, она чувствовала себя в безопасности. Здесь тетя не могла ее побеспокоить, а Антонетта не могла даже взглянуть на нее. Жизнью ее никто не интересовался, а добрая фея приходит только, чтобы помочь и защитить ее. Воздух был теплым. Необходимо помнить, что бедная девочка обитала в атмосфере мороза в физическом и духовном смысле. Легкий приятный запах наполнял комнату. Рита не знала, откуда он исходил. Уютная обстановка, мебель, камин и все остальное. Рита сидела, чувствуя, что находится в удивительной стране. И эта сказка находилась совсем рядом с домом миссис Басби. Со вздохом восхищения, восторга Рита, наконец, обратилась к своим книгам. Да, если она сможет разрешить этот вопрос... Она открыла сокровища священных писаний и нашла 5 главу Евангелия от Матфея, затем 24 стих. Первая ссылка была на Матфея, 18 главу, с 15 по 17 стихи. «Это мне ни о чем не говорит», – подумала Рита. «Я не смогу пойти к тете Сирене и сказать ей о ее пороке. Это будет бесполезно. Да и кроме того, я уже это сделала». И не только это, я предполагаю. Затем была ссылка на книгу Иова и на притчи, которые, как она думала, не относились к ее проблеме. Затем в Евангелии от Марка 9:50 она нашла повеление «Мир имейте между собою». «Ну что, если я не могу?» – подумала Рита. Следующая ссылка в послании к римлянам «Никому не воздавайте злом за зло». Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Вначале это вызвало некоторый восторг, который тут же испарился при дальнейшем размышлении. Разве это было возможно? Если бы она была терпеливой, прощающей, милой, если бы она говорила и выглядела соответственно, разве тогда не было бы мира? Тогда тетя, по крайней мере, ничего бы не имела против нее. Ее собственная причина недовольства, конечно, осталась бы. Могла бы она простить это? Решительное «нет» было ответом на ее мягкое предложение совести. Подобно Ионе в случае с его растением, Рита сказала про себя, что она рассердилась законно. В конце концов, миссис Басби этого заслужила. Но совесть ее не позволяла ей сделать вывод, что она поступила правильно. Этого бы мистер Дигби никогда не сделал. Он был живым комментарием к ее словам. Она продолжала. Следующее место запрещало идти на суд к неверующим. Затем была ссылка на послание к Тимофею, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева. Продолжать Рита дальше не могла. Эта стрела попала в цель. Она не должна молиться со злобой в сердце. Затем она должна простить без условий, потому что молитву ни в коем случае нельзя прерывать, пока кто-то еще придет в сознание. Но оставить ее злобу от одной только мысли кровь Риты закипела. Как она могла с кипящей кровью? Но до тех пор, пока она этого не сделает, она не должна даже думать о молитве и о том, чтобы быть услышанной. «Ну почему так тяжело быть христианкой? Почему это так трудно?» И здесь Совесть Риты шепнула, что она сама создавала эти трудности. Если бы с ней было все в порядке, то тогда было бы легко. Она подумала, что будет продолжать сравнивать библейские ссылки. Может быть, она подойдет к чему-то, что поможет. Следующая ссылка была на послание Иакова. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». «Бесовская! Ах, это, возможно, так и есть!» — признала себе Рита. «Зависть! Но я не завидую! Но сварливость! Это есть между мной и тетей Сиреной! И поэтому там неустройство и все худое!» «Думаю, что да! Но как я могу это исправить? Я не могу остановить мою злость!» Она перешла к следующей ссылке. Там было «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Вся Библия была против нее. На глаза Риты стали набегать слезы. Она решила посмотреть, что написано о прощении. Глаза ее задержались на молитве Иисуса на следующей странице. Она открыла это место в своей книге. Но здесь ее поразили слова самой молитвы, и затем ниже 14-15 стихи. Это был тупик. Если она не сможет простить, то не будет прощенной. Слова были конкретными и четкими. Здесь нельзя было ошибиться, и невозможно было как-то сгладить. Слезы Риты горькие и печальные тихо скатывались по щекам и падали. Она хотела быть прощенной, но простить... Нет. Со слезами, падающими перед ее Библией, она не позволяла им падать на страницы. Рита стала смотреть следующую ссылку в 18 главе Матфея, где Иисус говорит Петру «не устанавливать границ для согрешающего брата», и приведена притча о немилосердном слуге. Рита долго просидела над этой главой. Она четко видела истину и то, что было правильным. Но как только она подумала о том, чтобы применить их к тете Басби, ее душа снова возмутилась. «Она поступила со мной жесточайшим и злейшим образом», сказала про себя девочка, «коварно, превыше всяких слов. Все, чего она достойна, так это чтобы ее хорошенько тряхнули за плечи. Пойти к ней и сказать, что я поступила с ней несправедливо, и попросить у нее прощения, и таким образом помочь ей забыть все ее злодеяние, я не могу». Рита сделала обычную ошибку. Изобретательность страсти представляла собой то же самое, что изобретательность дьявола. Ее исповедь и желание поступать правильно, возможно, привели бы миссис Басби к стыду. Рита продолжала исследовать дальше. Два места особенно поразили ее в посланиях к Ефесянам и Колоссянам. Первое – будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Другое – в таком же смысле в Колоссянам 3:13. «Но он не простит меня!» – кричало Ритино сердце, в то время как обильно лились слезы. Он не простит меня, пока я и не прощу ее. Но он готов простить тебя, провозглашали слова, написанные перед ней. Снова тупик. Когда миссис Мовбрей вернулась из церкви, то, к своему удивлению, она обнаружила, что Рита все еще сидела, склонившись над Библией со слезами, капавшими на пол. Прежде чем произнести что-то, миссис Мовбрей сняла свою шляпу и накидку, затем, сев рядом с Ритой на диван, обняла ее одной рукой. «Милая моя», — ласково спросила она, — «в чем дело?» Тон и прикосновение были такими сочувствующими, такими нежными, что Рита ответила любящим объятием, наблюдая, однако, за тем, чтобы ни одна слезинка не упала на богатое шелковое платье миссис Мовбрей. Какое-то время она не могла отвечать. Когда же Рита заговорила, слова ее были полны горького отчаяния. «Мадам, чтобы мне стать христианкой, меня нужно все переделать!»
«В этом нет ничего нового», — ответила леди. «Это происходит с каждым. В Библии написано, кто во Христе, тот новая тварь».
«Ну как я могу стать новой?» — воскликнула Рита.
«Это работа Духа Святого. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие».
«Тогда я могу попросить его об этом?»
«Конечно.
Но если я не простила тетю Сирену, то мне бесполезно молиться».
«Нет, Рита, если бы это было так, то мы бы все были в очень плачевном состоянии. Если ты прочтешь 15 главу Евангелия от Луки, ты увидишь, что когда возвращался блудный сын, то отец увидел его, когда он был еще на большом расстоянии. Он побежал, пал ему на шею и целовал его. Если ты на самом деле решила искать Бога, ты найдешь его. И если ты искренне желаешь исполнить его волю, он даст тебе на это способности. Ты всегда должна просить, милая. В Библии написано: «Один Господь у всех, богатый для всех, не для тех, кто совершенный, но для призывающих его».
Но здесь написано: «Если не будете прощать людям согрешения их, то Отец ваш не простит вам согрешений ваших».
Правда? Но Он даст тебе новую природу, о которой ты говорила, что должна иметь, и тогда прощение будет нетрудным. Рита посмотрела вверх, немного утешенная. С этого момента она стала молиться о новом рождении. Через несколько дней платья ее были закончены. В глазах Риты они выглядели великолепными, слишком шикарными для школьного платья. Но миссис Мопрей сказала: «Нет, она должна выглядеть красивой как в школе, так и везде». В этот самый вечер она принесла Рите коробку, полную аккуратных воротничков, манжет и оборок. Одни из них были простые, холщовые, а другие из более легкой и красивой ткани. Их было много. С ними вместе лежали ленточки разнообразных расцветок и маленькие шелковые галстуки. Рита приняла их тем же молчаливым образом, без словной благодарности и восторга. Она решила, что мисс Мовбрей никогда не найдет в ней ничего, чтобы быть недовольной ею, будет ли это касаться школьных занятий или чего-либо еще. На этой неделе миссис Мовбрей сделала для Риты еще одну вещь. Позвав Антонетту Басби к концу урока, она сказала: «Милая, между вещей, присланных из вашего дома для твоей кузины, не оказалось ни пальто, ни накидки на холодную погоду. Не скажешь ли ты твоей маме, что пальто Риты не привезли вместе со всеми вещами? Благодарю тебя. Это все, моя дорогая». Антонетта шла домой в немалом волнении и передала матери слова миссис Мовбрей. Миссис Басби выглядела непроницаемой. «Мама, что ты будешь делать дальше?»
«Что ты ей сказала?»
«Я ничего не сказала. Что я могла сказать?»
«Ты видела Риту?»
«Нет, она наверху лечится от простуды».
«Глупости!»
«Но у нее был грипп, мама. Миссис Мовбрей всегда замечает, когда девочки притворяются. Она очень сообразительная».
«Рита не больше больная, чем я».
«Миссис Мовбрей всегда посылает девочку в свою комнату, если она нездорова, и нянчит ее пилюлями и чаем. Она не делает этого, если не видит причины».
«Почему ты не попросила посетить Риту? Так бы лучше смотрелась».
«Я даже и не думала об этом», – со смехом ответила Антонетта, «потому что на самом деле я не хочу ее видеть, и я лучше воздержусь от этого».
«Ты лучше сходи завтра».
«Очень хорошо. А что я должна сказать насчет пальто?»
«Думаю, что я должна купить ей», –
мрачно ответила миссис Басби.
«Тогда ей нужна и шапка, мама».
«Я отправлю твою серую плюшевую».
«Она не будет ее носить».
«Миссис Мовбрей заставит ее. Она не будет прислушиваться к глупостям».
«Мама, а кто будет прислушиваться? Я уверена, конечно, не ты».
Решившись что-то сделать, миссис Басби делала это очень хорошо ради себя самой. Она бы заставила Риту находиться в помещении всю зиму,
Но если она должна приобрести ей пальто, то оно должно быть таким, чтобы никто не сказал, что она купила для нее дешевое. В связи с этим на следующий день миссис Мовбрей были посланы две коробки. В одной была отвергнутая шляпа, а в другой красивое теплое пальто, которое миссис Басби купила очень дешево, потому что оно было последним в этом сезоне, немного устаревшего фасона. В этот же день Антонетта попросила разрешения увидеть Риту, но ей отказали. Миссис Мовбрей хотела, чтобы она побыла одна. В следующий раз кузины встретились в классе. Это было дня два спустя. Это был класс, в котором миссис Мовбрей преподавала сама, и он был для более способных учеников. Антонетта, оставившая свою кузину в младшем классе между учениц мисс Благетт, была немало поражена, когда увидела Риту, входившую вместе с юными леди семьи. Она заняла место в привилегированной библиотеке, где проходили эти уроки. Но еще больше Антонетта удивилась, увидев, как преобразилась ее кузина. Рита была красиво одета в упомянутую раньше шоколадную клетку. Ее льняные воротничок и манжеты были белоснежными и красивыми, как у других девочек. Платье было сшито очень хорошо. Густые каштановые волосы Риты стали длинными и теперь были уложены на затылке в слабый узел. Воротничок ее был завязан маленьким вишневым бантиком, а вся ее фигурка была просто очаровательной. Антонетта, бывшей признанной красавицей, почувствовала укол неудовольствия. Она была даже несколько обеспокоена и раздражена, что не могла сосредоточиться на занятиях. Девочка почти не обращала внимания на урок и получила замечание. Рита, напротив, воспринимала все с восторженным интересом. Она напрочь забыла о своем новом платье и о себе, принимая живое, активное участие в обсуждаемом предмете. Тема была по истории. Рита мгновенно и ненамеренно оказалась во главе класса. Не было формального присвоения звания, но по суждению всех присутствующих ей невольно уступили первое место. Миссис Мовбрей сама с трудом сдерживалась, чтобы не так часто смотреть в лицо, которое пристально на нее смотрело с искренней симпатией и живостью в каждой черте. Многие, конечно же, были заинтересованы, но ни одни другие глаза не выражали такого интеллектуального огня, ни одни губы не были такими выразительными, ничей интерес не был таким чистым и осознанным, как у Риты. Когда после урока девочки разошлись, кузины встретились. «Интересно», — проговорила Антонетта, — «что на тебя нашло?» Тон не был приятным. Рита осторожно спросила ее, что она имела в виду. «Как? Я оставила тебя одной, а встретила другой», — сказала Антонетта. «Как ты здесь оказалась?» «Так захотела миссис Мовбрей. Я пришла в школу, чтобы учиться, Антонетта. Почему я не могу быть здесь?» «Ну как ты можешь быть здесь? Это девочки высшего класса». Рита слегка засмеялась. Ей стало весело. «И где ты взяла все это?» продолжала Антонетта, щупая складку Ритиного платья. «Какой красивый кашемир! Где ты его взяла?» «Однажды ночью ко мне в комнату вошла добрая фея и поразила меня». «Фея?» — повторила Антонетта. «Да, времена феи еще не прошли», — весело продолжала Рита. «Я не думаю, что есть что-либо приятнее, чем посещение доброй феи». «Что ты имеешь в виду?» «Только это. До свидания. Девочки идут на прогулку, и я должна приготовиться, чтобы пойти с ними». Она побежала по лестнице, оставив Антонетту озадаченной и удрученной. Под предлогом того, чтобы собрать свои книги, она помедлила в одном из классов на нижнем этаже, ожидая, когда будут проходить девочки. Она знала, что они всегда выходят через этот этаж. Скоро они появились, шли они длинной вереницей. Семьи, которые посылали своих дочерей к миссис Мовбрей, обычно были из богатого сословия общества. Девочки были хорошо одеты, что было оскорблением для глаз Антонетты. Они были слишком хороши, и многие из них невероятно красивы. Антонетта не узнала свою кузину, пока та не вышла уже на улицу и обернулась, разговаривая с девочкой сзади нее. Новое пальто из темно-зеленой ткани было такое же красивое, как и у Антонетты, но на ней не было старой серой плюшевой шляпы. Ничего подобного. Аккуратная маленькая зеленая шляпка, очень простая, но новая и хорошо сделанная по размеру, прикрывала лицо, отражавшее веселые лучи. Совершенно не похожее на подавленное, хмурое выражение, которое Антонетта так ненавидела дома. Все, что она видела, она с оскорбленным видом рассказала своей матери. Миссис Басби ничего не сказала. Было досадно, в то же время она подумала, что во всем этом был выигрыш, не меньше, чем проигрыш. Ведь никто, кроме миссис Мавбрей и самой Риты, не знал, откуда взялись эти красивые платья и шляпка. Естественно, никому не скажут. В целом, выигрыш был не меньше проигрыша. Но для Риты в настоящее время все было выигрышем. Прогулка с девочками была очень интересной. Идти свободным шагом, сознавая, что ничего нет в ее внешности, что могло вызвать замечание или жалость. В возрасте Риты, возможно, как и всегда, такое состояние ценится и приносит наслаждение. Прогулка была такой, которой она никогда не наслаждалась на улицах Нью-Йорка. Даже тогда, 2 или 3 года назад, когда она ходила со своей матерью, она чувствовала, что была одной из толпы бедных, страдающих и плохо одетых. Ходили они в основном по улицам, где эти люди жили в съемных квартирах. Теперь Рита шла там, где здания были красивые, улицы широкие, где прохожие были веселыми и роскошными. Она дышала свободно, шаги были более упругими, а на щеках появился румянец. Когда же маленькая процессия вернулась домой, миссис Парсонс, которая была ответственной, сказала миссис Мабрей, что она представления не имела, какая красивая была мисс Карпентер. И миссис Мабрей, когда они все собрались на обед, бросила внимательный взгляд на нового члена компании. Она успокоилась, что ни одной частичкой самовлюбленности не было на прекрасном, свежем, одухотворенном лице, хотя красота была неоспоримой. Это был первый раз, когда Рита увидела семью за столом. Для нее все было новым и очень интересным. Стол был очень длинным, и просто даже вид такого множества юных лиц, собранных вместе, был для Риты вдохновляющий сам по себе, потому что это были ее подруги, сокурсницы. Они будут работать и отдыхать вместе. Но помимо проживания, стол привел в восторг пристальное внимание Риты. Деликатность и порядок сервировки, красота, ее назначение, изобилие и качество продуктов – все было самым лучшим, хорошо приготовленным и аппетитным. Стол был простым, как и должен был быть, так что большего для здоровья и комфорта не требовалось. Рита во всей обстановке, окружавшей ее, чувствовала себя дома. Затем был приятный обед, а не натянутость. У миссис Басби за столом был такой разговор, который не вызывал никакого интереса для того, чья душа не была в состоянии, чтобы ее кормили сухой социальной шелухой. Единственным исключением было, когда мистер и миссис Басби вступали в дебаты. В дебатах всегда существовал элемент интереса, если было остроумие с чьей-то стороны. Здесь, после того, как все было порезано, было повторение французских поговорок, высказываний или цитат каждой ученицей по очереди. Упражнения проводились под руководством преподавателя французского языка, очень представительной личности в глазах Риты, которой она была представлена в этот же день. Для нее было очень интересно слышать различные акценты, разнообразие голосов и наблюдать различное поведение и манеры девочек, когда голос модель Бонтон произносил «Сюванте, сюванте», вызывая их по очереди. Сама она, конечно, ничего не подготовила. Затем Разговор принял общий характер по мере того, как обед продолжался своим путем. Миссис Басби делала эту часть очень интересной. В общем, для Риты это время было наслаждением. Не менее интересными были и часы занятий, которые следовали за обедом. Одним из преимуществ Риты было то, что она легко могла концентрировать свое внимание на единственном, что у нее было под рукой. Итак, занятия для нее были глубокими, поглощающими, завоевывающими и, конечно же, триумфальными. Когда звонок призвал членов семьи к чаю, она пришла, готовая для нового удовольствия общения с другими. Залы теперь были освобождены от длинных столов. Оставалось только достаточное количество для размещения юных учениц, которым нельзя было доверять держать чашку чая. Девочки приносили свои разнообразные и красивые работы. Комнаты были хорошо освещены, удобно обставлены, стены увешаны гравюрами и картинами, над каминами стояли красивые статуэтки. Все это не было похоже на школу, скорее на встречу большой элегантной семьи. Чай передавался по кругу с булочками, вкуснейшим тортом и печеньем. Миссис Мовбрей позвала к себе Риту за большой стол и стала ее расспрашивать о том, как прошел день. Она познакомила ее с несколькими одноклассницами. Невозможно описать, как раскрылась и выросла девочка, словно неожиданно расцветшая роза под действием доброжелательной атмосферы и культуры, в которую она попала. Занятия Рита занималась со всей всепоглощающей напряженностью. Ни один преподаватель, который соприкасался с ней, не уходил, не получив удовольствия. Она не причиняла им никаких проблем. Рита не была робкой, а также не была, как некоторые из них, скованная нервозностью. Ум ее был открыт для поглощения и усвоения новых знаний. Была ли она счастлива? Во всем доме не было счастливее девочки. Множество новых интересных занятий на время отодвинулись на задний план требования ее совести. Рита была одной из тех, чья чаша жизни была объемной. Способности сердца и интеллекта были настолько широки, что их удовлетворение обогащало само существование. Манеры поведения ее были тихими, она никогда не забывала свой образец. Однако глаза, губы, часто сменяющаяся краска лица, непринужденные движения головы, рук и ног тоже свидетельствовали о радостном росте ее души. Миссис Мовбрей наблюдала за этим с невыразимым удовлетворением. Для нее стало привычкой, что взгляд ее постоянно искал и останавливался на этом честном и преданном члене ее семьи. Глаза Риты никогда не встречались с ее без того, чтобы в них не появилась искорка любви. Весь день теперь для девочки был наслаждением. Он начинался с утренней молитвы, которую она любила больше всего, потому что в ней могла слышать голос миссис Мовбрей. Затем завтрак, веселый и радостный, с надеждой и перспективой работы на день. Живое, приятное общение за столом. Все это не было похоже на школу, скорее на большую семью, где все было организовано, как в самом лучшем частном доме. Единственный закон, которым здесь управляли, были правила хорошего поведения. Затем была прогулка по бодрящему утреннему воздуху, а потом занятия. Некоторые часы занятий для Риты были особенно интересными. Ей не нравился латинский, но французский она учила с удовольствием. Мадам Бонтон говорила с определенным киванием головы, выражавшим ее удовлетворение, что миссис Карпентер была не мыльный пузырь. Это была ее самая высшая похвала, которую получали только несколько девочек. Между одноклассниц Рита не нашла себе подруг. Некоторые из них осторожно спрашивали, кто она. Другие делали критические замечания, что она считает себя слишком красивой. Третьи заявляли с неприкрытой завистью, что она любимица. Рита не обращала внимания ни на одну из них и никому не доверяла, поэтому многие из них считали ее какой-то неприступной. Те, кто видел ее чаще, были в этом уверены. В настоящий момент она была в немилости у всех своих соседей по комнате. В доме было правило, что в 10 часов везде свет должен был быть погашен. В это время одна из помощниц преподавателя проходила по комнатам, чтобы убедиться, что это было выполнено, и все находились в постелях. Рита была одной из четырех девочек, которые занимали большую спальню на третьем этаже. У каждой из юных леди была своя кровать, свой утюг, тумбочка и все, что необходимо было для комфорта. Конечно, об уединении не могло быть и речи. Когда Рита пробыла в своей новой спальне 2 или 3 недели, между ней и остальными девочками в комнате произошло столкновение. В один из вечеров мисс Дживет прошла по комнатам и погасила свет. Как только ее удаляющиеся шаги стихли в дальнем конце коридора, одна из девочек вскочила и снова зажгла свет. Лампа стояла у изголовья ее кровати. Для нее было достаточно освещения, чтобы читать, когда она лежала. К немалому удивлению Риты, она этим и занималась, пока Рита не уснула. На следующий вечер произошло то же самое, и так продолжалось. Рита стала чувствовать себя неловко, и, наконец, она не могла больше молчать. Когда на следующую ночь это повторилось, она выразила свой протест. «Мисс Энтебл», — сказала она, — «то, что ты хочешь делать, против правил». Она говорила довольно четко, хотя и пониженным голосом, но никто не обратил ни малейшего внимания на ее слова. Одна из трех девочек уже спала, вторая хихикала. Нарушительница не реагировала. Риту бросила в жар. Что же ей делать? Не уступать, конечно. Уступать перед лицом противника никогда не было Ритиным правилом. Она встала с кровати и подошла поближе к девочке, которая читала. «Мисс Энтебл, то, что ты делаешь, нарушение правил».
«Занимайся своим делом», –
резко ответила девочка. «Я занимаюсь», – возразила Рита. «Это мое дело соблюдать правила миссис Молбрей, а не помогать их нарушать, и я не буду».
«Не будешь что? Ты хочешь подлизаться к старой Молбрей? Вот что ты делаешь! Я терпеть не могу такие выходки!» «Ты лучше иди и доложи ей, чем ты занимаешься», – презрительно сказала третья девочка.
«Мисс Макферсон», – сказала Рита дрожащим от гнева голосом, – «я думаю, что миссис Молбрей доверяет вам. Как ты можешь допустить, чтобы оказаться неверной?»
«Глупости! Лицемерка! Никто не спрашивает твоего мнения насчет этого! Кто ты такая?» – сказала Макферсон, которая, по своему мнению, была кем-то.
«Я тоже не спрашиваю твоего», – ответила Рита. «Я не буду участвовать в нарушении правил, мадам. 1/4 часть света моя, и моя часть не должна гореть после отбоя». С этими словами она погасила свет. Слова подавленной ярости и презрения сопровождали ее, когда она возвращалась к своей кровати. На следующий день Риту явно обходила большая часть одноклассниц. Следующим вечером, после 9 часов, свет снова был зажжен.
«Так вот, мисс Карпентер», – провозгласила читательница, – «я не собираюсь выносить твое недостойное поведение, так что, пожалуйста, оставь свет в покое».
«Я не могу этого сделать», – возразила Рита. «Тогда я буду соучастницей в твоем бесчестии».
«Бесчестие! Все равно оставь его в покое, или я...»
«Что, мисс Энтебл?»
«Макферсон и я уложим тебя на кровать и привяжем, а Дженнингс поможет нам. Настрою против тебя одной. Лучше придержи свой язык».
Рита задумалась. Ее не устраивало чувство собственного достоинства в этом вопросе. Она приподнялась на одном локте. «Я не собираюсь драться», — сказала она. «Это мой принцип. Но если вы не погасите свет, я скажу миссис Молбрей, чтобы она назначила кого-нибудь, чтобы проследить, как ее правила выполняются». Поднялась настоящая буря. Ярость, презрение и оскорбления посыпались на голову Риты. «Предатель! Шпион! Доносчик!» Это были одни из более мягких выражений, отпущенных в ее адрес. «Я недоносчик», — сказала Рита, когда ее можно было услышать, «и не собираюсь упоминать ничьих имен. Я только скажу миссис Мовбрей, чтобы она назначила кого-то, чтобы следили, что ее правила соблюдаются».
«Правила! Она злая, скупая, ограниченная, недалекая школьная мадам! Если бы ты видела, как у миссис Джет Джойс! У девочек там свобода, они принимают друзей, ходят в оперу, у них танцы, они делают все, что им нравится. Миссис Ди Джойс – настоящая леди. Я не собираюсь оставаться в этом мерзком доме после того, как закончится этот семестр».
«Мэри Энтебл», – проговорила Рита, снова поднимаясь на локоть. Глаза ее горели. «Разве тебе не стыдно? Миссис Мовбрей была так добра к тебе, так щедра, так милосердна. Сколько времени прошло с тех пор, как она нянькала тебя во время ужасной болезни, ухаживала за тобой день и ночь, принимала твою мать и сестру целых 10 дней в своем переполненном доме, и ты осмеливаешься назвать ее недалекой? Скажи мне, если можешь, возместили ли твои мать и сестра свое пребывание здесь? Или это сделала она? Отвечай, если у тебя есть хоть кусочек души.
Разве тебе не стыдно? Я думаю, что тебе нужно закрыть лицо покрывалом и никогда больше не смотреть никому в глаза».
Опершись локтем о постель, Рита высказывала все пониженным голосом, но с резкой энергией и прямотой. Другие девочки вначале молчали, пораженные, потому что Рита была обычно весьма сдержанной. «Вы можете поступать, как вам нравится», продолжала она более спокойно, «но я не буду поддерживать вас в неправильном поведении. Если свет снова будет гореть после 10 часов, я буду принимать свои меры. Моя семья была из честных людей». Последние слова переполнили все. Снова разразился ураган оскорблений, но Рита закуталась в свое одеяло и больше ничего не говорила. В этот вечер свет больше не зажигали. Однако, как случается в природе, непослушные девочки недолго могли сдерживаться под влиянием той, с которой они не считались. 2 недели спустя, когда миссис Мовбрей была в библиотеке одна, к ней вошла Рита.
«Ну что, дитя мое, что случилось?» прозвучал ласковый голос, который она так полюбила.
Миссис Мовбрей расставляла в порядок книги на полке и говорила, бросив быстрый взгляд на девочку, приближающуюся к ней, чтобы видеть, кто вошел.
«Можно мне сказать вам нечто, мадам?»
«Да, говори, что ты хочешь?»
«Я не знаю, как выразить то, что я хочу сказать».
«Прямо, дитя мое, самое лучшее говорить прямо. В чем дело?»
«Ничего со мной, мадам. Но если это вас сильно не затруднит, я думаю, я бы хотела, чтобы вы перевели меня в другую спальню».
«Спальню?»
«Да, мэм».
«Почему?» Быстрые руки миссис Мовбрей продолжали работать все время, пока она говорила. Вытаскивая и переставляя книги, Рита стояла в нерешительности.
«Мадам, прежде чем я отвечу, я бы хотела задать другой вопрос. Что я должна делать, если я вижу, что делается что-то, что вы запретили?»
Теперь на нее был брошен быстрый, острый взгляд.
«Что ты видела?» «Это как раз то, что я не знаю, должна ли я вам об этом говорить. Я думала, возможно, будет лучше для меня, если я буду там, где не буду этого видеть».
«Почему?»
– сухо спросила миссис Мовбрей. «Тогда я не буду участницей в неправильном. Я предполагаю, что это даже не мое дело. Я думаю, что вам будет затруднительно, чтобы перевести меня».
«Любые перемены в этом доме, как этот, затруднительны», – ответила леди. Рита стояла, не зная, что делать дальше. Миссис Мовбрей поднялась по лестнице, чтобы привести в порядок книги на верхней полке. И до тех пор, пока не спустилась, они больше не разговаривали.
«Ты хорошо сделала, что не упомянула имен и не вдавалась в подробности», – сказала она. «Я всегда сомневаюсь в доносчиках. И ты также права в том, что отказываешься быть свидетелем того, что неправильно. Я дам тебе другую комнату, милая».
Она обняла Риту и несколько раз поцеловала ее. «Нашла ли я в тебе друга?» – спросила она.
«Вы, мадам», – сказала Рита, – «я ничего не могу для вас сделать, но для меня вы делаете все».
«Ты можешь одарить меня любовью и правдой. Это все мы можем давать друг другу, не так ли? Способы выражения этого могут быть различными. Где ты думаешь проводить свои каникулы?» – спросила она уже другим тоном.
«Не знаю, мадам, об этом я не думала. Хочешь провести их со мной?»
Радость вспыхнула в глазах, на губах и щеках Риты.
«О, мадам, а мне можно?»
«Я ожидаю, что человек 6 юных леди останутся со мной. Вот для тебя записка от твоей тети». Она подала Рите открытую записку. Там было предложение, чтобы Рита провела немного времени между Рождеством и Новым годом в ее доме, но не в дни праздников. Рита прочла и посмотрела вверх.
«Напиши», – сказала миссис Мовбрей, – «что я пригласила тебя, и ты приняла приглашение на все праздничные дни».
Улыбка и взгляд ее приятных глаз очаровал Риту. Она готова была наклониться и поцеловать даже ее одежду.